Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона ПТС Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-499, и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», и через пробел уже сам текст вашего сообщения 5522. Короткий номер. Милости прошу, пишите, звоните, задавайте вопросы нашим гостям, делитесь своими мыслями, переживаниями, впечатлениями и позвольте от нашей радиостанции поздравить с днем рождения Владимира Викторовича Аксенова, летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза, бортинженера, ну и, конечно, прекрасного русского православного человека, написавшего очень хорошую книгу. Бог дал ему долгую жизнь, чтобы быть примером молодежи, учить молодежь мужеству, вере. Много и благое лето Владимиру Викторовичу. Он сейчас живет на родине в Рязанской области. Ему не просто к нам приехать, но он очень хочет приехать к нам на эфир. И я думаю, если Бог даст, весной приедет к нам на радиостанцию «Радонеж». И мы с вами встретимся с летчиком-космонавтом, героем Советского Союза Аксеновым Владимиром Викторовичем. Ну и в феврале также день рождения и день смерти великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. Это наш национальный гений. Кстати, он из рода священников, духовного сословия. Всегда он верил в Бога, молился. Недаром именно во сне, откровением, он открыл периодическую систему элементов. Он был членом почти всех 90 иностранных академий наук. Дмитрий Иванович очень любил свой русский народ и говорил: «Национализм во мне настолько естественен, что никаким интернационализмом его не вытравить». Еще он говорил, что государственное единство прежде всего и больше всего определяется господствующей, государствообразующей народностью. Смею сказать, поэтому нам, русским, следует в наше непростое время хранить православную веру в чистоте, хранить чистый русский язык и наши традиции, уважение к самим себе, уважение к нашей вере, культуре, национальному ладу и укладу жизни. Таким был, вот, кстати, и замечательный наш современник, недавно отошедший ко Господу, Юрий Александрович Дунаев, композитор, заслуженный деятель искусства России, профессор. Вечер его памяти состоится 6 февраля, воскресенье, 18:00, в Музее славянской культуры имени Константина Васильева по адресу Череповецкая, дом 3Б, метро Алтуфьево, и далее в сторону Леонозова на любом автобусе подъехать, по-моему, 2 или 3 остановки. Остановка вот прямо у калитки музея. В концерте выступят замечательные артисты, музыканты из Астрахани, из Астраханской консерватории. Кстати, Астрахань – это родина Юрия Александровича Дунаева. Выступят и московские мастера искусства, а также академический хор из города Дубны под управлением Марины Валентиновны Чайковской. Будет звучать музыка Юрия Александровича Дунаева, а также любимые его произведения великих классиков – Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова. Ждем вас 6 февраля в день святой блаженной Ксении Петербургской вечером в 18 часов в Музее славянской культуры имени Константина Васильева, метро Алтуфьева, Череповецкая улица, 3Б. И Царство Небесное прекрасному русскому композитору, написавшему очень много и в том числе духовной музыки, рабу Божьему Георгию Юрию Александровичу Дунаеву. И там же, в этом же музее славянской культуры, Череповецкая, дом 3, пройдет вечер памяти Игоря Талькова, где выступит его сын с концертом и будет отвечать на вопросы, новые какие-то вопросы и по расследованию убийства Игоря Талькова. Это будет 13 февраля, тоже в 18 часов, там же. А теперь представляю наших дорогих гостей. Это опять, дорогие братья и сестры, священник с супругой. А, дорогие слушатели, это особенно интересно, потому что священнические супружеские пары, их семьи в лучших представителях – это пример для нас, пример любви и согласия, верности и веры, сотрудничество и соработничество на ниве Божией. Вот сегодня с нами замечательный священник, настоятель храма Рождества Христова Варварина города Москвы, протоиерей Александр Зубков. Благословите всех, кто в студии и слушает.
Господь да благословит всех слушающих радиостанцию «Радонеж» на все добрые дела и на все благие начинания.
Благодарю, отец Александр. Благодарю. И с вами ваша замечательная супруга Зубкова Наталья Витальевна, перитональный клинический психолог, доула. Вы сказали доула. А вот что это, я не поняла. Я записала? Ну, что это такое, матушка, объясните.
Ну, доула – это, ну, как я люблю называть, это мама для беременных. То есть такая мамочка заботливая. Потому что все мы знаем, что женщина, вообще, когда человек попадает в больницу, он немножко теряется, да, да, он очень беспомощный. Вот, да. А женщина, которая в родах, да, боль, непонятные какие-то процедуры, непонятно, что с тобой происходит, и это всегда связано со страхом, со стыдом, с каким-то ужасом, с паникой.
Да, конечно.
И вот с недавних пор существует такая профессия, как доула. То есть это та женщина, которая... Вот как у меня сопровождение, да, где-то с 30-й недели я связываюсь с девочкой, я ей собираю анамнез с беременной, да. Потом я ее сопровождаю в родах, сразу же после рождения еще она там 2 часа лежит в послеродовой палате. Опять же, я нахожусь с ней, ухаживаю за ней, потому что тоже вроде бы как думают, ну вот ребенок родился и все закончилось. На самом деле не все закончилось, все только началось. Вот, и тоже это очень приятный момент такой, потому что все процедуры, когда уже с женщиной уже делают, проделывают, да, и остаются вот эти золотые вот эти 2 часа, когда мама находится с малышом, и ты тоже можешь помочь ей принести чай попить, покушать, как-то что-то...
Вот, пожалеть.
Да, да. Вот.
Такие и, боли перенесла, конечно.
Конечно, и потом послеродовый период до 40 дней... тоже, знаете, вот очень уязвимы мамочки в этом периоде, да, потому что всплеск гормонов, и бывают очень часто, да, такие бэби-блюзы, выгорания, всякие депрессии послеродовые, и тоже здесь такой момент, что я не бросаю, а я еще сопровождаю мамочку вот до месяца, потому что...
А как, они ведь прийти к вам не могут?
Ну, вот у меня есть такая... Ну да, ну как не техника, да. То есть я могу приехать один раз, ну допустим, вот все, ну, так как вот я в женской консультации работаю, ко мне девочки туда приходят с малышами. И часто бывает, что они очень растеряны, вроде такое счастье, вроде бы надо радоваться, все вокруг говорят, все, ты должна, должна. А мамочка, у мамы паника, у мамы нету чувства, она себя загоняет, чувство вины. И стоит просто один раз побыть рядом, поговорить, они успокаиваются, и все у них налаживается. Вот. И своих девочек, которые тоже сопровождаю, тоже я могу приехать и побыть с ними день, потому что бывают старшие детки, маленькие, да, еще маленькие, да, если это погодки. И она немножко в растерянности. Иногда нужно просто, чтобы кто-то пришел спокойный, уверенный, вплоть до того, чтобы просто посидеть, побыть с ней, просто даже покушать, приготовить. То есть такое вот завершение вот этого вот всего этапа. И на самом деле доула — это такой, немножко путают, да, что это какая-то там медицинское образование, там еще что-то. Нет, доула, она в палате находится, и ее нету. То есть, ну вот такая функция, что для женщины ты там есть, для медперсонала тебя нет. То есть ты должна быть невидима.
Как ангел.
Да, да, именно так. Потому что как бы доула не лезет в работу медперсонала, то есть она не смотрит, не принимает роды, она ни в коем случае там ни в какие процедуры не вмешивается, и она никогда не говорит, то есть принимает решение женщина. Она как бы проводник, она как бы ее такая уверенность, да, потому что часто, допустим, женщина хочет, там, ну, допустим, не сразу перерезать пуповину или что-то какие-то не делать с детками манипуляции, то есть женщина имеет на это право, и она забывает в момент родов о том, что она бы хотела, да, и потом она растеряна, и здесь доула тоже напоминает. В то же время бывают такие моменты, что все роды, они непредсказуемы, то есть никто не может сказать, что вот четко у тебя,
да,
будут вот такие роды.
Да, это суд Божий.
Конечно. Вот, и здесь тоже такой момент, что как бы вот здесь мы... Может, вдруг, допустим, женщина хочет естественные роды, а у нее вдруг в родах происходит пережатие пуповинки, или ребенок долго находится, в узкий таз, да, как-то что-то не просчитали. И нужно делать кесарево сечение. И здесь уже как перинатальный психолог, да, женщине нужно перестроиться, психике перестроиться. Поэтому мы потом после родов уже имеем такие проблемы, как я не смогла родить, я плохая мать, я плохая женщина, да. И на самом деле тоже я всегда девочкам напоминаю, что есть такое правило 5 минут, когда вот, ну, если это не экстренно, конечно, если срочно не надо что-то делать, а вот, допустим, пришли и сказали, ну, ты устала, давай мы сделаем тебе эпидуралку. Вот, то здесь можно правило 5 минут, можно, у меня есть 5 минут, да, и она уходит там, допустим, в туалет, в тишину где-то, и перестраиваться психологически, да, потому что это важный такой момент. И она принимает ситуацию, что да, я не могу родить не потому, что я плохая, а потому что так стечение обстоятельств. И она идет уже на кесарево сечение, и уже психологически у нее нет травмы. То есть насколько это важно. И тоже это и в принятии решения доула тоже не лезет. Да? То есть доула помогает ей принять это решение. То есть она как бы, как ты решишь, так и будет. То есть такая поддержка. Потому что муж может запаниковать.
Конечно.
Мама может тоже испугаться. Я даже по себе знаю, что последние роды вот у меня были в сопровождении тоже с девочкой. И я прям очень ей благодарна, что рядом был кто-то. Потому что...
Она тоже психолог?
Она акушерка. И она работала как раз в этом центре, и она просто со мной была, она говорит, я хочу вам помочь, побыть с вами. Вот, и потому что мы еще должны забывать, что вот бригада, ну сколько там человек, 6, ну, 7, да, а рожениц много. И они, конечно, не успевают.
Много?
Да, конечно, вот я последний раз была в каждой палате, там, ну, сколько, человек 8 точно, это только на одном этаже, да, а бригада одна. И, конечно же, они не могут стоять все время возле девочки, конечно же, они должны за всеми следить. И вот доула — это вот мамочка, которая находится рядом с мамой, вовремя дает попить, вовремя найдет точку, где надо помассировать, чтобы обезболить.
Мамочка милосердия.
Ну да, такое служение. Как бы я и заканчивала Свято-Дмитриевское училище, я так понимаю, что у меня так оно и идет, это служение. Вот эта забота материнская, да, которая на самом деле действительно необходима девочкам вот во время родов. Некоторые, знаете, как говорят, ну, мы же рожали, они родят, что за такое вот, что за нежность, что такое вот вообще такое. На самом деле, ну, это здорово, что это сейчас есть.
Слава Богу, да, что есть эти нежности.
Да, да, потому что на самом деле очень часто бывает настолько травма, что вот у меня девочка, я вроде ее готовила, все было хорошо, но ну, не смогла она родить, не смогла она сама родить, естественные роды, не смогла, не получилось, кесарили. И врач, ну, так бросил такую фразу. Может быть, он не хотел, чтобы она услышала. Он говорит, это та, которая не справилась. И у нее настолько была травма, что она не могла ребенка кормить. Вот. И здесь тоже важно, если бы с ней кто-то рядом был, да, вот, допустим, тоже я в прошлом году была, позапрошлом на сопровождении, там девочка такая, она прям она такая отличница, надо все правильно, передо мной стыдно, там все ту-ту-ту. Вот. И, естественно, в последний момент психика-то она все равно свое берет, да, и она такое резкое движение одно сделала. И врач на нее начала ворчать. Я говорю, смотри на меня и слушай мой голос. Ты сделала все хорошо, у тебя все в порядке, ты молодец, мы с тобой справились. То есть я отвлекла ее от вот той травмы, которую, ну, врача тоже можно понять, она тоже испугалась, то есть такая внештатная ситуация. Как это здорово, когда кто-то есть. И она сейчас вспоминает, она даже целый пост написала, она говорит, я вспоминаю с радостью свои роды, потому что рядом был человек, и то есть все вот эти вещи, да, я смогла их...
А где этот роддом находится?
Ну, вообще мы сопровождаем, вообще мои коллеги тоже по всей Москве, это вообще по всей России. То есть у меня много коллег, вот, но это я в планированной семье, у меня коллега, она врач-акушер-гинеколог, и она вот сейчас меня пригласила, она говорит, на подстраховку. А так вот пойду с девочкой, тоже матушка, мы с ней пойдем в 36-й роддом.
Тоже матушка?
Ну вот, должна родить. Нашла меня, она говорит, вот мне нужно сопровождение, сейчас мы тоже, если она сейчас до... середины февраля не родит, пойдем с ней в 36-й, но тоже посмотрю, вроде тоже хороший роддом. Роддома-то все хорошие. Вот просто.
Наталья Витальевна, да. Ну вот разобрали, что такое доула, а вот вы клинический психолог перинатальный. Я знаю только перитонит. А это что такое?
Но перинатальный – это как раз вот психолог, который занимается именно подготовкой к родам, помогает, допустим, женщина, которая с бесплодием, да, то есть все, что вокруг беременности и родов. То есть от начала беременности, от даже планирования беременности до где-то, ну, до 3 лет, будем так говорить, да, малыша. То есть это такой психолог, который помогает женщинам справиться с тревогой, потому что во время беременности очень часто бывают тревоги со страхами. А выкидыши очень часто, да, вот и сейчас бывают тоже такие случаи, когда ребеночек умирает внутриутробно. Это тоже большая травма, потому что роды вызывают естественным путем, да, для чего? Чтобы сохранить родовые пути, чтобы женщина потом в будущем смогла родить, да. И это тоже нужно помочь пережить. У нас даже...
А почему внутриутробно?
Бывают разные такие вот недавно...
Не потому что мы химии много едим.
Нет, тут недавно было такое, что пуповина, есть такой узел, когда ребенок переворачивается, и пуповина, ведь пуповина не только питание, но и кислород передает, да, малышу. Если она пережата, ребенок задыхается. И при том здесь, понимаете, как здесь тоже мамочки-то начинают себя винить, да, а на самом деле это, ну, никто этого предусмотреть не может. То есть это такое, бывают такие моменты, тоже, как бы, я же в женской консультации работаю, вдруг ребеночку умер на 8-м месяце, и тоже все было вроде бы хорошо. То есть это какая-то вот действительно непонятно что. И, но это повод, конечно, обследоваться, повод, конечно, задумываться, но ни в коем случае не грызть и не корить себя, в чувство вины не нырять. Поэтому...
Матушка, а вот вы причащаете с батюшкой беременных перед родами? Мне кажется, сразу было бы легче.
Знаете как? Ну, батюшка всегда говорит, да, он рекомендует, что беременным нужно почаще причащаться. А тут вот я сейчас девочку, которую веду, я говорю, ты знаешь, у нас с тобой даже есть бонус, если вдруг начнешь рожать, и батюшка будет в храме, мы его попросим, чтобы он там помолился, да. Вот, потому что тоже такие есть такие моменты, когда, да, там, во время службы и как-то батюшка молится особо, и тогда помощь вроде как, да, сразу.
Так идет. И малышу хорошо.
Конечно.
Он же тоже причащается с матушкой.
Ну да, да, конечно.
А вот которые собираются избавиться от ребенка, вы с ними тоже, наверное, работаете?
Ну да, я с ними тоже работаю. Вот недавно, в пятницу буквально, девочка звонила, она сделала аборт и пожалела об этом. Вот, тоже такие, ну, это сложный случай, сложная для меня консультация, потому что я как психолог должна помочь пережить это состояние, а как человек в церкви, да, я понимаю, что это такой грех, который вот...
Убийство.
Да, вот, и здесь очень сложно, такие сложные мне консультировать. И предаборные тоже есть консультации, конечно, здесь стараешься все возможное сделать, чтобы помочь маме осознать, в правильности выбора, да, потому что ситуации бывают разные, очень сложные, очень непредвиденные, но я всегда говорю, что если ты выберешь жизнь, да, то, ну, в жизни все наладится, как-то оно так устраивается все. Даже у меня был такой случай, когда ко мне пришла девочка, я говорю, ты понимаешь, что... Она говорит, у меня все в порядке, у меня все хорошо, у нее старший ребеночек был. Я говорю, ну, ты понимаешь, когда делаешь аборт, аборт — это такая точка невозврата, ты вернуть уже не сможешь этого ребенка, и жизнь ты уже не развернешь в другую сторону. Вот. То есть она на 180 градусов разворачивается после аборта. Я говорю, понимаешь, я не знаю, как там получится, но там вот все рушится. Вот. И через неделю она мне позвонила, помогите. Я говорю, а что случилось? А у нее все рухнуло, там действительно все. Я там начала помогать, все, а потом я говорю, подожди, а ты аборт сделала? Она говорит, да.
Вот так.
И она, а при том, все было стабильно, все было хорошо. Я говорю, понимаешь, вот, но это на самом деле, конечно, это наш страх. Очень важно, что женщина в момент выбора остается одна. Очень часто мужчины перекладывают на нее ответственность.
Да, как хочешь, так и поступай.
Да, и здесь, вы знаете, вот на самом деле такая проблема, что да, это то, что сейчас вседозвольность, это то, что сейчас вот эти браки, которые гражданские, это все приводит, да, к вот этим абортам. А, но это уже как бы с этим надо разбираться еще, когда они девочки, да, вот. Но вот именно вот сколько раз ко мне приходят девочки, и мужики что делают? Он говорит, твоя проблема.
Твоя проблема.
И все. И здесь вот прям хочется плакать, потому что понятно, что дурочка, она вляпалась в такие отношения. Но почему наши мужчины в современном вот нашем обществе настолько инфантильны, настолько трусы? Что они берут, вот, ну, простите, как бы, она не сама забеременела, не от воздуха.
Конечно.
И почему разбирается, матушка, с этой проблемой?
Не у всех же такие мужья, как отец Александр у вас.
Да, да, и к сожалению, я говорю, поэтому, конечно, исходя из этого, я стараюсь все-таки как-то...
А бросают деток уже рожденных?
Нет, сейчас очень редко. Я даже иногда предлагаю, я говорю, я знаю много семей, которые бы усыновили с удовольствием, но почему-то женщина считает, что оставить ребенка кому-то – это
более предусмотрительно,
да, чем сделать аборт. Вот почему-то убить для них – это лучше, чем оставить и дать жизнь.
В хорошую семью.
Да, да. И вот одна женщина, так у меня как-то она... Ну, я ей просто уже в конце так, я говорю, ну, ты можешь оставить ребенка, там у меня есть... И опека, и могут пристроить малыша. И она такая, да, да, да. И я их вроде соединила, но у нее была своя выгода.
Ну, понятно.
Да, вот поэтому.
Понятно. Батюшка, ну вам повезло с такой матушкой. Она как ангелочек. И такое служение. Служение во славу Божию.
Да. Это Божья милость, Божий дар. Чуть чудо. Я каждый день благодарю Бога за то, что мы вместе, и что Господь послал мне такую спутницу жизни. А когда-то духовник матушки, когда я сватался и...
У вас все как положено, да, по традиции сватался. Ну, действительно сватовство было?
Ну, не так, чтобы прям сватов засылал, нет, просто конфетно-букетный период, да, и когда мы встречались, как-то вот... Духовник матушки такую метафору очень красивую сказал. Вот, говорит она про мою будущую супругу. Неограненный драгоценный камень, бриллиант. А твоя задача ее...
Всеми гранями,
да,
заиграл.
Вот, огранку такую красивую вот придать. Не знаю, но вот с Божьей помощью... А 22 года мы уже с матушкой вместе, и дай Бог, чтобы еще...
И детки прекрасные, да.
Бога благодарю, конечно, за свою супругу. Это милость Божия. Это милость.
Не, ну, такого батюшки... На самом деле, батюшка очень много... Знаете, ведь бывают такие мужчины, которые... Запрещают развиваться. А мне батюшка не запрещает, он мне...
Пожалуйста, учись, делай карьеру.
Да. Да.
И но вы в храме ему тоже помогаете?
Ну, стараюсь, да. У нас воскресная школа, мы тут мыло варили.
Что варили?
Мыло варили.
Мыло?
Да.
То есть как?
А специально продается основа мыльная, ее надо резать. Есть такие специальные фигурки. И заливаешь туда, формочки. Да, формочки туда.
Для ребятишек?
Да, да, угу. Да, 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 с родителями мы делали. У нас сейчас потихонечку школа развивается.
Я забыла, да. Старшему сколько вашему?
20.
О, так это уже взрослый. Mm-hmm. Сын? Священник будущий?
Ну, как Господь даст. К священству нужно призвание. А чтобы оно было, об этом надо молиться. Но вот как Господь управит, это тайна. Ну, путь любого священника – это тайна. Поэтому здесь, как говорится, не от меня, а Божий дар. То есть, если он есть, есть. Если его нет, ну, значит, вот, значит, нет. Но мы не лезем в выбор наших детей старших, вот, потому что, ну, как апостол говорит, где Дух Господень, там свобода. Вот эту богодородную свободу даже родители не вправе как-то колебать, на мой взгляд.
Вот. Приход у вас большой,
Варварина? Нет, у нас небольшой приход, очень небольшой, но дружный, крепкий. Все те люди, которые есть, они... я скажу так, что если в больших городских храмах есть категория людей, которых можно назвать захожанами, то вот в нашей общине, в нашем храме таких людей нет, потому что вот такой маленькая, дружная приходская семья.
И у вас как семья, действительно, все приходят с детьми, как правило, да?
Ну, те прихожане, у которых есть детки.
А вы в храме один священник?
Да, я один священник.
А там еще диакон, да?
Сейчас уже диакона нет, вот сейчас привели, у нас был диакон, вот вы назначили в другой храм. Вот, сейчас я один.
Тяжело служить?
А нет, служить-то легко, вы знаете, есть такое присловие, наверное, да, как сказать правильно, говорят, что если ты будешь заниматься любимым делом, ты ни одного дня не будешь работать. Вот, и
с радостью,
так как я занимаюсь любимым делом, то я ни одного дня, выражаясь вот таким светским языком, не работал, потому что каждая служба, она приносит огромную-огромную радость, огромное удовлетворение.
Батюшка, сегодня мы отмечали день Максима, исповедника.
День памяти Максима Грека. Вот, и сегодня именины у нашего дорогого друга, мы дружим с семьями, протоиерей Максим Троеглазов, наш близкий друг, он именинник, позвольте передать через радиостанцию «Радонеж», радио «Радонеж», ему поздравления, благопожелания и пожелания помощи Божией во всех его начинаниях.
Да, житие-то какое у Максима Грека, да?
Да, удивительное житие, страдалец. Когда он умер, вот пришли в его камеру, да, тюремную, на стене был написан «Канон Духу Святому Параклиту Утешителю». Вот, он написал канон Святому Духу, потому что утешался молитвой.
Да, и с кротостью перенес гонение.
Да, удивительный святой.
Сейчас мощь его в трапезном храме Троицы Сергиевой Лавре. Вообще-то в Духовском, но там в Духовском, по-моему, ремонт или реставрация. Ну что же, дорогие слушатели, вы можете задавать вопросы. Сейчас мы будем принимать звонки. И я повторю, с нами находится сегодня замечательный батюшка, священник, настоятель храма Рождества Христова в Варварине, города Москвы, протоиерей Александр Зубков и его супруга Зубкова Наталья Витальевна, перинатальный клинический психолог Доула. Ну, мы это уже узнали, что это такое. Вот, вопросов много, но начнем, пожалуй, вот с этого. Пишет раба Божия Виктория. Ой, у нас звонок. Хорошо, тогда примем звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите еще раз, любовь.
Благословите.
Я хотела поздравить всех сегодняшних именинников.
Максимов,
да? У меня сын Максим. Очень хотела, чтобы вы тоже помолились за него.
Запишем
очень
сейчас,
хотела, Максим. Чтобы были внуки. Это никак не получается. Вот, как у вас, видите, как у вас дружная семья. Дай Бог у всех так было бы, да, взаимопонимание, любовь. Семья такая хорошая. И еще праздник сегодня был, отрада утешения. Ну, был, конечно. Поэтому всем желаю, чтобы у всех была отрада и утешение. Меня зовут Любовь. И за Максим прошу вашу молитву. Спасибо.
Спасибо, Господи. Так, батюшка, будем читать вопросы, да?
Да.
Вот пишет раба Божия Виктория. Почему сегодня так много разводов? Почему разрушение семьи не считается преступлением и подлостью? И Олег, раб Божий, добавляет, как добрачные связи могут сказываться на семейных отношениях? И на потомстве, кстати, тоже.
Начнем с первого вопроса. Я думаю, глубоко убежден в том, что в наше время, к сожалению, молодых людей, ребят, девчонок, в основном, конечно, парней не учат ответственности. Как сказала одна моя наша знакомая с матушкой, ответственность — это мужской кислород. Вот. И, к сожалению, ответственность за свои поступки молодые люди разучились брать. Это первый момент. А второй момент не менее важный. По крайней мере, и до революции, и, наверное, и в советские годы все-таки существовал такая практика существовала, жениться после того, и выходить замуж, после того, как молодые люди прошли через определенный этап ухаживания, да, встречались друг с другом. Не случайно как минимум год ждали до того, чтобы жениться и выйти замуж. То есть парень встречался с девушкой, провожал ее, да, и они узнавали друг друга. Вот, узнавали, кто чем дышит. И если происходило вот это взаимопонимание, да, взаимный настрой, то и брак получался крепким. А еще один важный момент, и, не менее важен, чем другие перечисленные мной, в том, что все-таки враг рода человеческого ни от чего так не радуется больше, чем как от разрушения семьи. Он все полагает усилия, да, вот, ну, брать духовные причины, все полагают усилия к тому, чтобы брак, особенно христианский брак, разбить. И здесь взаимосвязь первого вопроса и второго, как добрачные связи могут сказаться на семейных отношениях. Конечно, добрачные связи – это грех, и это плохо. Я постараюсь объяснить, почему. Когда у одного из супругов, да, был определенный опыт отношений, да, и этот опыт отношений может быть разный, да, то есть может быть много раз, да, человек вот позволял себе такие вот внебрачные связи, да, когда он женится, да, или когда девушка с неким опытом, да, житейским, выходит замуж, то ему или ей тот опыт, который она уже получила, вольно или невольно, будет мешать в жизни со своим будущим, со своим мужем или со своей женой. Потому что отношения вот эти, да, между супругами, в эти отношения будут вклиниваться воспоминания о тех, о том опыте, да, который был до брака. Или вольно-невольно девушка может, да, ну, жена может думать, ну, елки зеленые, ну, что ж такое? Да, вот у меня с Васей было все более, да, феерично, да, более искрометно, не так, как с моим Петей. Вот, и, конечно, такого рода сравнивания и сопоставления не идут ни в какие ну, не идут на пользу отношениям. То же самое, если муж сравнивает свою супругу с кем-то из своей прошлой жизни, это тоже не идет на пользу. Это является первым таким звеном в разрушительной цепи, которая приводит к разводам. Это только одна малая часть айсберга. Вот. Можно еще, конечно, приводить какие-то аргументы, но...
Можно я добавлю как да, психолог, конечно. Потому что сейчас тоже повышение квалификации прохожу по сексологии, да? И очень многие тоже молодежь задают такой вопрос. А если мы не подойдем? Да. Вот. И знаете, я задала вопрос нашему педагогу, она сказала, да, может такое, что не подойдет. То есть никто вас от этого не застрахует. Но если духовно, конечно, вы родные.
Дух строит тело.
Да, то есть об этом забыли.
Творит свою форму.
Да, и все будет хорошо, и везде будет хорошо. То есть это тоже...
А на мистическом уровне это вообще страшно, вот эти вот... И потом как о сексе стали беззастенчиво говорить.
Да, к сожалению.
Вот мое поколение, я росла, мы знать не знали. Сейчас любой маленький... Ребенок лет 10 может
быть. И знаете, как интересно, ведь раньше вот была эта тема закрыта, да, конечно. И ведь все нормально.
Целомудренно было, да. И дети рождались.
Сейчас это вот все доступно, открыто. И поэтому пошел такой разврат, именно разврат и разрушение. И все-таки оно очень разрушает, вот эта информация не нужна.
Батюшка, ведь церковь же против разводов. Это преступление.
Да, конечно, безусловно. А брак нерасторжим. То, что Бог сочетал, человек не разлучает.
Ну, в каких-то крайних случаях, наверное, можно, нет, разводиться?
Ну, по крайней мере, про церковный брак можно точно сказать, что лучше этого не делать. Да. Нет, есть, конечно, ситуации, когда, допустим, кто-то из супругов изменяет раз, плюс страдает определенного рода зависимостями. То есть, если человек
наркоман, алкоголик.
Если человек алкоголик, да, если он игроман, если у него серьезные заболевания, которые не могут быть совместимы с браком, такое тоже можно считать правым поводом к разводу. Допустим, ВИЧ-инфекция, да, если... Ну, вот...
Это ужасно. Батюшка, ну вот если развелись супруги, то верующий, он может идти на второй брак или нет?
Смотрите, всегда есть в браке виновник развода, да, кто является либо инициатором, да, ну, то есть если вдруг произошла измена, то тот человек, который совершил эту измену, да, он виноват, да, в разводе. И в этом случае, конечно, вот инициатор этого разрыва, ну, он не должен, ну, по крайней мере, если строго судить по канонам, не имеет права, да, вот вступать в церковный брак, конечно. Существуют разного рода, конечно, ну, можно сказать, сейчас из экономии, может быть, и идут на повторные браки, но, строго говоря, виновная сторона не имеет права на церковный брак.
Да. На повторный. Благодарю, батюшка. Вот Алексей пишет, нет, раба Божия Вера. Нужно ли как-то бороться с чрезмерной брезгливостью? Не могу подходить к причастию.
Но это известное искушение, оно было не только в наше время. Да, конечно, я думаю, что нужно бороться с подобного рода, именно относиться к этому как к искушению, потому что не вызывает же ничего другое, да, подобного рода брезгливость. Это... ну, вот лукавый таким образом пытается от причастия тоже человека как-то отстранить. Ну, тут можно сказать вот что. Конечно, надо молиться и просить у Господа помощи. И, во-вторых, сейчас по благословению Святейшего Патриарха во всех храмах перед причастием каждого человека лжица, которой мы причащаем, омывается сначала в кипятке, потом, вернее, сначала в спиртосодержащем растворе, потом в кипятке, потом вытирается платом. И если уж такого рода дезинфекция не является для человека гарантией вот такой чистоты, думаю, что это, конечно, вот такое искушение от лукавого. Надо вот,
конечно, это от
лукавого. Я думаю, что надо просто подойти на исповедь, рассказать об этом священнику, и, может быть, исповедь действительно поможет.
Батюшка, да я вот выросла в церкви, сколько себя помню, никогда заражения не было.
Ну, смотрите, я скажу больше, сейчас, священник, да? каждый раз потребляет чашу.
Да,
и
никогда еще не заразился.
Никогда еще, да? не заразился, да.
К нам звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Он послушал разговор, жалко мне людей. В общем, мне уже 60 лет, и 30 лет я мечтал развестись, вы знаете. Сейчас что-то такое невероятное творится.
Алло, алло.
Да, слушаем вас.
Даже, знаете, если скажу такое, в общем, все забросят магазины с косметикой, все женщины. Вещи невероятные. В общем, жалко делиться, жалко хорошим делиться. Даже ночью даже жена даже уменьшается в размерах. Это вот я в глаза не верю, руки не верю, это невероятно. В общем, так, это одно. Еще сын служил в Пруссии, в нашей, ну вот, в Калининградской области. И туда приезжают, там такой поселок есть, Владимирово, это бывший Дарау. И все из Германии приезжают делегации и поют песни. Там такая Анхен и Старау. Это о семейной жизни, вообще о жизни, а вообще об жизни всей. Земельная часть – это часть жизни. У нас, в чем беда, у нас нету понятия жизни целиком. Вот, и вот, ну, сильно там, послушайте, да, вот послушайте эту песню, вот придете домой, на компьютере наберите. Я советую всем женщинам тихонько дома включить, и, потому что там что-то делает, и пускай, вот называется «Анхен и Старау». Только вот не нагнетайте, только не насаживайте, чтобы вот сейчас и был результат. Это невероятно, понимаете? Дураков нету, кроме вот, дураков нет нигде. Если немцы приезжают к нам в Россию и в разрушенной церкви, к сожалению, строятся наши маленькие церквушечки, а кирхи, чудесные кирхи, стоят полуразрушенные.
Вот, так они там приезжают в кирхи? Разрушенные.
Они приезжают в наши, это уже наша земля уже, это уже не, они в гости приезжают и тут поют такими хорами, так красиво. Это песня о семейной жизни.
Послушаем обязательно.
Это место раньше называлось Тарау. Это все там.
Спасибо.
В компьютере посмотрите всю историю всего этого.
Хорошо, благодарим вас, благодарим.
Я знаю, что говорю, понимаете, знаю, что говорю.
Поклон калининградской земле. Это оттуда дозвонились, что-то не все поняла, немножко спутано, но понятно, что славят семью. Это уже хорошо. Так, вот еще нам пишет Ольга. В каком случае Господь прощает грехи?
В случае покаяния. Если человек приносит покаяние, то Господь прощает грехи. Вот. Только покаяние не всегда равно исповедь, потому что, помните, как Серафим Саровский говорил, ты на земле священник говорит, я прощаю, разрешаю, а Господь на небе говорит, а я не прощаю и не разрешаю. Такое бывает, когда человек исповедь воспринимает как отчет о проделанной работе, когда нет деятельного покаяния. Об этом можно говорить, да, вот помните, как владыка Антоний Сурожский одному воришке сказал, тот пришел на исповедь и хотел исповедью закрыться, да, то есть как бы поисповедовал свой грех, да. Грех он хотел, чтобы, а священник не имеет права об исповеди рассказывать, да, то есть он хотел, чтобы его не привлекали за его воровство, Вот, а владыка как-то вот так проницательно сказал: слушай, а ты не хочешь ли обмануть, да, ну, то есть слукавить? Но тот признался, говорит, я вор. Но, говорит, если ты вор, сходи к тем людям, которых ты обокрал, покайся перед ними, признайся им. Где-то тебя, может быть, побьют, где-то тебя с лестницы спустят, кто-то тебя простит, но пока ты этого не сделаешь, на исповедь не приходи. Вот. И человек вот таким образом поступил, пришел через какое-то время, и тогда только владыка Антоний его допустил до исповеди. То есть человек принес плод покаяния, не просто формально, да, пришел на исповедь, а именно принес плод. Когда человек приносит плод покаяния, тогда Господь прощает.
Благодарим. У нас звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень-очень рада вас слышать. А вопрос у меня такой. Сейчас у нас огромная убыль населения, а наша родная православная церковь собрала больше миллиона подписей против абортов. И из ОМС аборты не вывели и не думают их выводить. Батюшка, вот как может жить страна по щиколотку в детской крови? И если человек украл, он может, да, принести плод покаяния, он может раскаяться и отдать украденное. Если он обидел кого-то, он может подойти у человека, попросить прощения. А если он убил, причем невинного, маленького, И мы очень-очень просим помолиться за нашу Наташеньку, Наталья, ДЦП, имбецильность у девочки, за мужа Андрея и меня, Галину, это семья Сухачевых. Огромное спасибо.
Ну, вы задали вопрос риторический. Мы все прекрасно все с вами понимаем, и, наверное, понимаем и истоки проблемы, и пути решения, но об этом говорить можно долго и можно часами. Я думаю, что, конечно, каждый из нас должен просто молиться о нашей стране, чтобы Господь вразумил тех, кого надо вразумить, да, и послал страх Божий, страх свой в сердца людей, в том числе и наших законодателей.
Да, да, батюшка. Вот Мария пишет нам: собственные дети могут радовать достижениями, родные и приемные дети. Есть ли разница? Почему возникают проблемы воспитания приемных детей? Ты мне, я тебе. Бессознательное ожидание отдачи от приемного малыша делает отношения сложными.
Матушка, есть что сказать?
Приемные дети, матушка.
Ну да, у нас... вам такие? У нас был опыт приемного ребенка. Мы 8 лет воспитывали девочку.
А потом?
Она от нас ушла.
Она выросла, да.
Да, она выросла, ушла и как бы так живет сейчас самостоятельной жизнью. И я могу на этот вопрос ответить, что, в принципе, если... Я знаю очень хорошего человека с огромным сердцем, который воспитала многих деток. Сейчас она воспитывает мальчика с РАС, по-моему, да? Или какое у него заболевание? Таня.
Спинальная
атрофия мышечная. Вот. И вот это человек, который умеет любить. То есть у нее огромное сердце, и она вот всю жизнь она воспитывала приемных деток. По себе могу сказать, что мне было сложно. И я знаю многих, что я как бы желаю, когда ко мне приходят с таким вопросом: а как вот, как полюбить? Я говорю, полюбить — это очень сложно. Это либо ты имеешь этот дар, потому что я разговаривала с такими мамочками, которые говорят: ну я вообще не разделяю. Вот они, я их люблю, и все, как своих. У меня были проблемы, потому что я слишком высокую планку себе поставила. И самая большая ошибка, когда мы деток берем, усыновляем, да, из детского дома, да, мы начинаем из них лепить как бы то, что нам хочется. Это огромная ошибка, потому что ребенок совсем, вот если взять два цветка из другого горшка, там другой был как бы, да, навоз, грубо говоря, там другие были корни. И ты пытаешься сломать этого ребенка. Деток, которых ты берешь из детского дома, их нужно... Уже то, что ты взял из детского дома, ты сделал уже добро. ты уже осчастливил этого человечка. И здесь не нужно придумывать себе, что вот он там такой, сейчас я из него воспитаю, сейчас я там все сделаю. Господь посрамит твою вот эту гордость. Это от гордости все. Вот. Здесь нужно просто взять этого ребенка и вести его, да, вот. Не надо ломать, надо принять его таким, какой он есть. У нас же проблема со своими детьми то же самое, да? Вот мы как перинатальные психологи, я всегда учу, когда мне девочки приходят на консультацию, уже сейчас во время беременности ты прислушиваешься к своему ребенку, ты общаешься со своим ребенком, и ты присматриваешься, а какой он? Не тот, который я хочу. Да?
И какого Бог дал.
А какого Бог дал. И поэтому у нас проблемы потом, когда малыш рождается, понимаешь ли, он по часам не спит, а он весь в папочку, ну и вылазят всякие такие проблемы. И в переходном возрасте. То есть и с родными детьми такие проблемы бывают. А здесь вот просто снизить планку себе, да. Я помню, я себя загоняла, что вот Господь любит, а я не люблю. Да как же так? Я себя ломала, я себя надрывала. Вот. А здесь не нужно было этого делать. Просто взять ребеночка, вот она такая, какая она есть. Вот она такая, в ней...
А если генетика дурная? Я просто знаю пример одной семьи. Они взяли мальчика. До 6 лет был прекрасный ребенок. А потом вот полезла из него вот эта генетика, которая неизвестна от каких родителей.
Ну, здесь опять же тоже. Здесь принять, что ты бессильна. Когда мы в церкви, я знаю, тоже там недавно мне рассказывали, девочка, она выросла очень хорошая. Притом тоже там была не очень хорошая генетика, да. Как бы здесь молиться и свою гордость сломить. Что кто я такая в этом вопросе? Я даю тепло, я забочусь, я кормлю, я одеваю. Все, что я как бы могу дать, я даю. Но больше себя, как бы, больше, чем ты можешь дать, и вот эту генетику, ну, вот именно, что вот эту генетику...
Ну да, вот этот ребенок стал из дома воровать вещи.
Ну, здесь, конечно, деньги. Подключать надо обязательно психологов, здесь обязательно надо подключать... молитву, да, потому что вообще с детьми это всегда, ну, каждая мама, да, материнская молитва нас со дня моря достанет. И поэтому здесь ты взял этого ребенка, уже он тебе родной, да, и молиться за него, как за своего ребенка. И Господь, я думаю, что Он услышит и поможет. Мы же верующие люди. Если были неверующим, тогда вот там посложнее. А когда мы верующие, у нас есть Господь. И как мне тоже нравится, да, я сегодня тоже в эфире говорила у себя в прямом эфире на страничке. Просто ты обратись к Богу, Бог-то рядом. Ты просто постучись, скажи: Господи, помоги, я не справляюсь. И я думаю, что и генетика, и все остальное.
Ой, помоги, Господи, да, всем, да, страждущим. Да. Вопросов очень много. Дорогая матушка, мне кажется, вы, может быть, у вас страничка есть? Потому что спрашивают.
Да, да, у меня есть страничка. В принципе,
в Инстаграме?
В Инстаграме есть страничка. Я там провожу эфиры, у меня там есть посты. Сейчас вот с понедельника у меня... начинается курс, кому вот нужно, тоже на страничке могут мне в личку написать, и курс для женщин, для мамочек и для тех женщин, которые забыли совсем про себя и о себе, да. Мы, он состоит из 4 недель, где мы разбираем, знакомимся с собой, да, потому что, ну, кто бы ни приходил с проблемой, там, плохие отношения с мужем, сложные отношения с детьми, сложные отношения с родителями, это все вот, начинаем работать с того, что, а кто ты, какая ты, ну, да. А любишь ли себя, принимаешь себя, а потом уже через это выстраиваем отношения с родителями, обязательно с мамой и с папой, потому что если ты ненавидишь свою маму, если ты не разговариваешь и не любишь, значит, ты в себе женское начало не воспринимаешь. Конечно. И вот тоже приглашаю, и страничка моя Зубкова психолог, если кому будет
латинскими
интересно.
Латинскими буквами Зубкова психолог.
Нижнее подчеркиваю, угу. Да.
Через вот. Черточку. Время так быстро прошло. Дорогие слушатели, благодарим всех вас за ваши молитвы, за материальную помощь. В связи с пандемией у нас вообще не то, чтобы уменьшилась помощь значительно, вообще ее не стало. Но мы благодарим за все Бога. Слава Богу за все. Способы помощи разные. Но можно даже и сюда принести, если по возможности вы в Москве, то, пожалуйста, приезжайте. Метро Новокузнецкая и прямо рядышком с метро. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. Из метро выходите налево, переходите трамвайные пути, и вот наш дом радио. С 11 до 19 часов здесь всегда кто-то есть. Дорогой батюшка, нужно помолиться вот о наших, о здравии.
Господи, даруй здравие душевное, телесное, души спасения рабам Твоим. святейшему патриарху Кириллу и игумене игумене Филарете с сестрами, протоиерея Александра, протоиерея Валерия, матушке Наталье, матушке Татьяне, монахине Нонне, помяни Господи, игумене Ксении с сестрами, Евгения, Кирилла, Зиновия, тяжко болящего Петра, Елену, Аллу, болящего Романа, Николая, Екатерину, Валентина, Маргарита, Григория, Георгия, Светлана, Никита, тяжко болящего Георгия, Евгения, Валерию и всех жертвователей радио Радонеж и рабов Твоей, Господи, помяни, тяжко болящую Марию, тяжко болящего Владимира, Анну, младенца Петра, младенца Александра, младенца Марию и
Господь... Это же упокоение.
Да. Поминаем тоже, да?
Да, конечно.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Присно поминаем их протоиерея Александра, новопреставленного протоиерея Александра, новопреставленного Иерея Иоанна, новопреставленного протоиерея Иоанна, протоиерея Дмитрия, Иерея Александра, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Константина, Алевтина, Бориса, новопреставленного Ирину, новопреставленного Валентина, протоиерея Кирилла, Наталью, Илью, Екатерину, Надежду, Ольгу и рабов Божиих, игумена Игнатия, протоиерея Петра, архимандрита Дионисия, архимандрита Петра, новопреставленного Георгия, протоиерея Всеволода, воина Александра и всех ныне нами поминаемых, всех из киждов помышлений на сердце им от. И упокой, Господи, и сотворим вечную память.
Царство Небесное. Дорогие слушатели, наш эфир заканчивается. Я от вашего имени благодарю замечательного батюшку протоиерея Александра Зубкова, настоятеля храма Рождества Христова в Варварине города Москвы, и его супругу Зубкову Наталью Витальевну. Она перинатальный клинический психолог, доула. Вот вы теперь знаете, что это слово значит. Милосердие, милосердие. Благодарю вас, приезжайте еще. Дорогие слушатели, прощаюсь с вами. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Божие благословение всем радиослушателям.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.